Николай Стариков, член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду».
Сначала о чем речь? Вот в одной из программ последних Дудя он пригласил некого молодого человека, который, я так понял из рассказа тех, кто присылал мне ссылочки, комик стендапа. И он вдруг начал говорить, что, живя в Канаде, он прочитал мою книгу «Сталин». Я из контекста понял. «Сталин, вспоминаем вместе». Они там минуты 2,5 поговорили о книге, покритиковали товарища Сталина. Меня, что странно, не критиковали. Ну, как говорится, и на том спасибо. Ну, сделали рекламу. Ну, спасибо. Может быть, кто-то и заинтересуется, и прочитает. Но когда мы говорим о Дуде как журналисте, нужно разделять умение вести интервью и наличие энциклопедических знаний. Очень хорошо, когда это совпадает. Ну, в данном случае я бы привел в качестве примера Познера. Мне не очень близки его взгляды, но я не могу отрицать, что он глубоко начитанный и знающий человек. Да? И помимо этого еще и интересно берет интервью. То есть, ну вот, заслуженный. Есть много других замечательных журналистов, да, в том числе там Владимир Владимирович Соловьев, который тоже очень большими знаниями обладает. И это хорошо, когда знания есть и умение вести интервью. Но бывают, когда умение интервью вести есть, а знаний нет. Ну, или мало, или не по этой теме. Ну что, тогда у каждого человека есть выбор. Первое, так и не узнать эту сферу. Или, наконец, узнать. Следующий вопрос, как узнавать? Я считаю, что узнавать надо не роликами, а книгами. Ролики как повод дальше прочитать книги. Потому что, ну, за 3 минуты и даже за 30, и за час 30 нельзя рассказать огромное количество фактов, связано, как это у вас получается на бумаге. Невозможно. Вот это всегда по верхам, ну, знаний-то толком и не будет. Надо потратить время, надо произвести усилия над собой. Может быть, откроется новый мир. Кто не интересовался историей, прочитает. Иногда я получаю письма от читателей, которые благодарят меня за то, что вот я как-то показал им это с интересной стороны. Они открыли для себя историю как интересный предмет, начали увлекаться этим. Но, глядя вот это интервью и то, что говорили и гость, и Дудь, ну, Дудь-то и не говорил, что читал, но я вижу, что мою книгу не читал и гость. Он ее не читал, потому что он в качестве аргумента как бы в минус привел отсутствие в книге фактов, рассказывающих о репрессиях. Они там есть в огромном количестве, все подробно расписано, какие процессы, сколько человек, какие обвинения, моя версия, почему так это происходило. То есть там все это есть. Если он читал бы эту книгу, он бы не мог пропустить этот материал. Поэтому, когда человек говорит, что этого в книге нет, оно там не предложение, а глава, ну, значит, вот он полистал. И какое впечатление о книге о Сталине? О том, что Сталин ходил в одной шинели и в одних сапогах. Ну, да, хотя бы вот это почерпнул уже хорошо. Ну, какие, что такое несметные богатства Сталина? Сталин жил на государственных дачах, как руководитель страны. Вопрос, а где он должен был жить? Ну, вот, ну просто, где? Ну, руководитель государства, он живет на государственных дачах. Точно так же, как сегодня президент живет в государственных резиденциях. Это нормально. Один президент живет, будет другой президент, он будет жить на тех же самых дачах. Вот Хрущев вел себя странно. Он почему-то отказывался ночевать после смерти Сталина, когда он возглавил страну, на даче, где был Сталин. Вот просил пристроечку построить. Но только не спать в том помещении, где был Сталин. Пожалуйста, вот есть дача Сталина в Абхазии, на озере Риц. Вот там экскурсоводы это рассказывают. Это какая-то такая неприязнь. Знаете, вот кушать не могу и спать не могу, потому что там был Сталин. Это странно. Ну, а все остальные-то сменяют друг друга руководители страны, живут на государственных дачах. В чем проблема? Какие еще богатства у Сталина? Счета за границей? Ну, это глупость какая-то, естественно, их никогда не было. Автомобили, да, у него были американские автомобили. И он просил построить такой же. Когда ему говорили, мы сделаем лучше, лучше не надо, вот такой же построить. И он подталкивал автомобилестроение наше. И потом появились отечественные машины. Но Сталин ездил на иностранном автомобиле. Почему? Потому что в тот момент отечественного автомобиля такого качества не было, либо вообще не было этого автомобиля. Ничего страшного. Брился он станком «Жилет», об этом тоже известно. Ну, а что тут такого? В этом нет ничего зазорного. Патриотизм – это не то, что вы все время в лаптях ходите, едите один борщ и не знаю, что еще, оладушки одни, и больше ничего. Нет. Но если есть хороший станок, ну почему руководитель страны не может им бриться? Он дает распоряжение разработать эти станки, он подталкивал и производство товаров народного потребления, и создание санаториев, и бананы распорядился закупить впервые после окончания мировой войны, я имею в виду Первой мировой, потому что в Российской империи бананы закупали, потом, естественно, после революции прекратили. Вот бананы отдал распоряжение купить Сталин. И не себе, а трудящимся. Но, насколько я помню, в советские очереди еще 80-го года бананы были чем-то экзотическим, что, кстати, меня очень сильно удивляет. Вот нет же никаких проблем с бананами, и стоят они сущие копейки. Почему в Советском Союзе не могли решить проблему с бананами, мне не очень понятно. Но пытался ее решить именно товарищ Сталин. Что еще? Автомобили мы разобрали, кухня. Сталин ел очень простую еду. Шашлык, суп, ну, то есть никаких там, каких-то там, не знаю, устриц или еще чего-то такого роскошного, да нет. При этом шведский стол был, я бы назвал его сталинским. Гости сами подходили, себе наливали суп или клали еду, садились и ели. Не было такой, знаете, чтобы официанты с белыми манишками, ну, по крайней мере, в воспоминаниях это не пишут. Может быть, какие-то визиты там особо, таких тонких натур вроде Черчилля, туда и официантов запускали. А так, когда товарищеские беседы, нет. Когда Сталин хотел кого-то подчеркнуть, он сам наливал ему суп. Об этом тоже есть вот, воспоминания, в том числе артиста Дикого, который играл Сталина в фильме. Что такое роскошь? Ну вот, вот что еще? Одежда, один и тот же китель. Деньги Сталину вообще в принципе не нужны были. С них только партвзносы платили. Ну вот, вот что он будет покупать? Он полностью 24 часа в сутки занимался государственными делами. Зачем ему деньги? Да, а зачем деньги Брежневу? Зачем деньги Хрущеву? Ну, когда человек занимается государственной службой 24 часа, ну, как бы ему некогда. В магазин он не ходит. Его кормят, поят, охраняют. Все этим занимает государство. Это правильно. Как еще? Зачем ему частная резиденция? Она ему совершенно не нужна, да и это странно в тот момент. Поэтому я не понимаю, где можно его обвинить в чем-то. Вот Дудь там сказал, он ел мороженое. Ну, может, он ел иногда мороженое. И что? Но я не помню такого, чтобы, знаете, да ну чушь это. Чушь это. Сталин всегда вел скромный образ жизни. Но говорить, когда страна голодала, вы, пожалуйста, приведите конкретный пример. Вот вся страна голодала, а кто? Нет. Это такое же вранье, как что Жданов в блокадном Ленинграде, там, значит, не знаю, что уж такое ел. Конечно, нет. Руководители не выделялись тогда. И сыновей своих в армию отправили, и погибли там сыновья, и сын Сталина был в армии, потому что война была вот-вот, и надо было идти в училище и получить военную профессию. То есть не отделяли себя от народа. Ну, это абсолютно правильная позиция. А сейчас пытаются, вот крем-брюле достали, и что такого? Так и советский школьник мог купить себе крем-брюле. Стояли в машинах, мороженое в парках продавали. Я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил, знаете, в 43-м году Сталин там мороженое ест. Это вот, вы представьте, насколько мелким надо быть человеком, чтобы на фоне геополитических каких-то вещей, ну не знаю, там, Ялтинская конференция, и вот фиксироваться не на том, что ООН создали, не о том, что поделили влияние в мире, а о том, что, знаете, мороженое ели. Я таких мемуаров никогда не читал, чтобы Сталин и мороженое. Просто такого нет. Кто-то где-то один раз написал, что Сталин любил мороженое. И ел его на обед. Ну, наверное, любил, я не знаю. Я не сталкивался с этим, но я не буду это отрицать. Сталин, он и грузинское вино пил. Что, мы из этого делаем вывод, что он пил безмерно? Нет, конечно. Да, пил вино, но его пьяным два раза в жизни видели. Один раз, когда Жданов умер на поминках, и второй раз еще один. Больше никогда его никто пьяным не видел. Вообще никогда. Так и с мороженым. Ел мороженое? Ну, наверное, ел. Значит, напишем, что всегда ел. И добавим еще фразу, когда люди голодали. Как будто вот эта вот сталинская креманочка с мороженым как-то может решить какие-то вот, знаете, если бы он ее не съел, то вот что-то бы... То есть это попытка создать отрицательную эмоцию. Не более того. И она не подкреплена никакими документами. Вот. А вот давайте к этому мороженому другой факт, который в этом же ролике не упоминали. Что Сталин отказался обменять своего сына на фельдмаршала Паулюса. Хотя говорят, что это тоже такая небольшая легенда. Но это в чисто сталинском виде было. Я просто скажу действительно исторический факт. Когда Сталин прилетел на Потсдамскую конференцию в Германию, ну это лето 45-го года, то есть Германии уже нет, он отказался поехать и узнать точно, что случилось с его сыном. Ему пытались рассказать, он сказал, нет, неинтересно. Вот это по-сталински. Это говорит о том, что он занимался служением государству. И ему, конечно, как отцу было, безусловно, очень больно и обидно, что его сын попал в плен и погиб там. Но для него это не было самым главным фактором. Он эти эмоции и эти факты откладывал в сторону. И это помогало ему руководить страной в самом сложном, на самом сложном этапе нашей государственности. Потому что речь шла об уничтожении не только государства, а об уничтожении всего народа. И отложив эмоции в сторону, он сумел организовать победу. Не вопреки, а благодаря. Это тоже одна из спекуляций. То есть все, что плохое, виноват Сталин. Да, вот репрессии исключительно виноват Сталин. Голод – это тоже один Сталин виноват. Когда победа, то все молодцы, кроме Сталина. Давайте определимся. Если во всем плохом он виноват, значит, во всем хорошем тоже он. Значит, тогда давайте говорить. Все заводы построенные – это Сталин. Ну, я просто приведу цифры. Я недавно взял книгу почитать одного из сталинских министров, потому что обычно эти цифры как-то, вот, знаете, размазаны. Первая пятилетка – 1500 предприятий, вторая пятилетка – 4500 предприятий построено. Американские инженеры, американские технологии, вот прямо наши принимают участие, корректируют, но все, технологии прямо из Америки идут. Вот тоже не надо думать, что... Усилием воли партия большевиков сама изобрела эти технологии. Нет. Гениальность в том, что договорились с носителями технологий. Потом на их базе развили свое. Когда вон там Т-34? Он же не в 20-м году у нас появился, а как раз накануне войны. А первые поставки американских танков, тракторов замаскированных, это начало 30-х годов. Получили, изучили, разработали, появились гениальные разработчики, инженеры, и все, и вот у нас свое. Самолеты на базе частично американских. Кстати, знаете, вот тоже интересно, все время пытаются Сталина и Советский Союз как неконкурентное экономическое пространство. Ну вот, мол, знаете, там что-то все одно. Извините, вот только самолеты берем. МиГ, Микоян, да? Лавочкин, Ла. Туполев, Ту. Як, Яковлев. Это вот, вот я... Просто Петляков, Пе тоже. Это все самолеты Великой Отечественной. Вот просто сходу вспомнил пять. Пять разных. Пять разных. И одинаково применявшихся во время Великой Отечественной войны. Ну и дальше тоже. Так где что-то монополия-то? Наоборот, Сталин, соответственно, пять конструкторов, а то и больше. Пять бюро, пять опытных образцов, пять серийного производства. То есть, а теперь возьмите тех же немцев. У них истребители какие? Мессершмитт и Фоке-Вульф. Все. Больше ничего. Еще самолеты. Ну, Хенкель еще. Юнкерс. То есть даже меньше, чем у нас. Так что, мне кажется, что надо читать про Сталина побольше и желательно как-то углубляться в факты. Я свою задачу вижу побудить интерес. Ну, вот, судя по этому ролику, по крайней мере, у одного стендапера какой-то интерес появился. Дорогие друзья, еще раз добрый день. У меня к вам одна просьба. Маленькая, несложная, но очень важная. Пожалуйста, подпишитесь на мой телеграм-канал nstarikov.ru, инстаграм nstarikov.ru. Посетите, пожалуйста, мой сайт, который nstarikov.ru. Подпишитесь на мой твиттер и вообще подписывайтесь на все аккаунты во всех социальных сетях.
Мы живем в 21 веке, это очень важно для распространения информации. Ну а ссылки вы легко найдете в описании под этим роликом. Я надеюсь на вашу поддержку, а вместе мы сможем распространять честную и правдивую информацию гораздо шире и гораздо эффективнее. До свидания.